Итак, первая война Гога. И это говорит Хофицхайм. Это Первая мировая война. И поразительная вещь. Она началась 9 ава 5674 года, в 1914 году, в тот же день, когда были разрушены первый и второй Иерусалимский храм. Немцы стремились сразу же предопределить исход войны. Они начали решительное наступление на восток и захватывали город за городом. Линия фронта проходила через черту еврейской оседлости. И вскоре стало известно, что в ходе боев почти полностью сгорел такой великий центр еврейской учености, как Брест, который расположен совсем недалеко от Радина. И перед Хофицхаймом стал вопрос, очень трудный выбор. Можно ли оставаться под властью немцев? Но это таило великую опасность. Ведь именно из Германии пришло то, о чем мы с вами говорили, Берлинское просвещение, которое разрушило традиционный уклад многих еврейских общин, ну и продвижение вглубь Российской империи таило в себе неизведанная опасность. И когда линия фронта подошла уже к Радину, было решено прибегнуть к так называемому жребию Гаона из Вильна. К этому жребию обращаются только в редких случаях, в самых критических ситуациях, когда решаются вопросы жизни и смерти. При этом берут особым образом отпечатанный Танах по два столбца на странице и с молитвой раскрывают его. Затем от раскрытой страницы отсчитывают 7 глав, 7 листов, 7 столбцов, 7 стихов, 7 строк, 7 слов и, наконец, 7 букв. И вот 8-я буква указывает, что дальше в тексте нужно найти стих, который начинается с этой же буквы. И этот жребий проводил зять Хофицхайма Рав Левинсон. И жребий выпал на стих из книги Берешит и разделил народ, который был с ним, на 2 стана. Вы помните, это Яакова Вину перед встречей с Исавой. Так и поступили. Небольшая часть учеников Ешивы осталась в Радине. Это были в основном граждане Германии и Австро-Венгрии, которые опасались, что продвижение вглубь России их сразу же арестует. Тем более, что в самом начале войны некий русский сыщик, желая отличиться перед начальством, проник в среду учеников Радинской ешивы и подсунул в карман студента, сейчас это смешно говорить, германского города Мемеля, Клайпеды, план оборонительных сооружений российских крепостей. И ночью военная полиция окружила общежитие ешивы и арестовала так называемого шпиона. Юноше угрожал расстрел. И тогда Хофицхайм самоотверженно встал на его защиту, сумев хотя бы отложить рассмотрение этого дела. А в конце концов этот студент был спасен. Неудивительно, что студенты из воюющей с Россией страны не могли рискнуть отправиться вглубь России. С ними в Радине остался один из руководителей ешивы, рав Ландинский, а сам Хофицхайм со своей семьей и с большей частью учеников отправились на восток. Это было в самом начале осени 1915 года. Перед первым шаббатом они сошли с поезда на незнакомом полустанке. В субботнюю ночь и день они провели в открытом поле, а затем вновь сели в проходящий через станцию поезд. И, наконец, канун Йом-Кипура 5676 года они сошли с поезда у местечка Смолевичи. Местечко в 40 километрах от Минска. И там решили остановиться. Местечко было расположено на берегу реки Плисы и тянулось почти по прямой линии вдоль почтового тракта. Более половины жителей составляли евреи. Многие из них промышляли торговлей, строительными брусьями, а также добычей и продажей смолы. Отсюда и название – Смолевичи. Все это добывалось в окружающих местечках в сосновых лесах. Хофец Хаим возобновил работу ешивы. В этом маленьком местечке была воссоздана та же система уроков и совместных занятий, как и в Радине. Но через год линия фронта добралась и сюда. И тогда Хофец Хаим вновь разделил ешиву на два стана, как подсказывал жребий. Небольшая часть студентов осталась в Смолевичах вместе с ближайшим учеником и соратником Хофец Хаима, рабом Эльхононом Вассерман, чтоб Творец отомстил за его кровь. Он погиб в 9-м форту в Ковно. А сам Хофец Хаим вместе с остальными студентами продвинулся с отступающими русскими войсками дальше на восток, до окрестностей Могилева. Но вскоре и оттуда пришлось бежать. Конечной точкой отступления стал для ешивы маленький украинский городок Сновск. Причем в пути студенты страдали и от голода, и от нехватки самых необходимых вещей, и прежде всего лекарств. Не раз вспыхивали различные эпидемии. Студеной зимой умер от воспаления легких главный помощник Хофец Хаима, его зять рав Левинсон. Когда Хофец Хаиму задавали вопросы, почему столько несчастий обрушилось на наше поколение, он отвечал, что это родовые муки Машиах, хевлей Машиах, и призывал евреев к раскаянию, к тшуве, к возвращению к Творцу. В Талмуде, в трактате Шаббат, 118 лист, сказано, что перед раскрытием Машиаха это будет период больших бед для еврейского народа. И это подобно родовым мукам женщин. Хофец Хаим постоянно говорил, что это очень близкое подобие. Как женщина не рожает сразу, но бывают долгие периоды между схватками, так и тут. Родовые муки Машиаха – это длительный процесс, который занимает целую историческую эпоху. И как у женщины с приближением родов, схватки становятся все сильнее, а перерывы между ними все меньше, так и перед приходом Машиаха. Беды и страдания идут уже валом. И в этой связи Хофец Хаим говорил своим ближайшим ученикам, что после этой мировой войны будут еще две мировые войны. Вторая из них начнется после длительного периода. Он оценивал это 25 лет, а Первая мировая война началась в 1914 году, а через 25 лет, в 1939-м, началась Вторая мировая война, когда Россия и Германия разделили Польшу. И продолжал говорить Хофицхайм, что по сравнению с этой первой, Вторая мировая война будет гораздо тяжелее. А первая покажется просто детской игрой. А с третьей войной, которой родовые муки охватят уже буквально весь земной шар, откроется царь Машиах. И еще Хофицхайм пояснил своему ближайшему ученику Раби Эльхонану Вассерману, что охватившая всю Европу война – это первая из трех войн Гога. А Гог из страны Магог будет вести последнюю войну. При этом Хофицхайм не открыл ничего нового. У пророка Иезекииля предсказано, что в конце дней, в период конечного избавления, народ Израиля ожидает суровые испытания, нашествие армии Гога из страны Магог. Этот завоеватель сумеет объединить против евреев многие народы, сказано в пророчестве. Толпа огромная и войско великое. Меня спрашивают, когда по Хофицхайму должна начаться Третья мировая война. Я этого не знаю. Но то, что происходит на наших глазах, это война между Россией и Украиной, очень похожа на то, что эта война уже идет. Но мы не знаем, как говорил Рамбам, Тора и пророки все говорили о приходе Машиаха. Но как это произойдет, мы узнаем, когда это реально произойдет. Поэтому я не могу сказать. Его полчища будут надвигаться, как туча, чтобы покрыть землю. Так написано в 38 главе пророка Иезекииля. Согласно устной традиции, война Гога будет разделена на три части. У наших мудрецов есть предание, согласно которому Гог трижды придет на Иерусалим. То есть три раза поднимется на народ Израиля. Это мы видели во время катастрофы европейского еврейства. И откуда это учится? Про его приход говорится трижды. Два раза у пророка Иезекииля и один раз у пророка Захарии. Но когда это пророчество осуществится, имена Гог и Магог уже забудется. В те дни никто даже не будет знать, что за народ был назван у пророка Гог из страны Магог. Что это за царь, имя которого Гог. И Хофицхайм связал пророчество Иезекииля с реально происходящими событиями из конкретной истории. Стало ясно, что исторический процесс, который предсказывали пророки, уже начал осуществляться. И вот в годы Первой мировой войны Хофицхайм специально ездил в Санкт-Петербург, чтобы уговорить знаменитого адвоката Оскара Грузенберга принять на себя защиту этого ученика Ешивы из Мемеля, которого обвиняли в том, что он шпион. И на процессе, который был в Петербурге, Хофицхайм выступал в виде свидетеля. И благодаря адвокату и выступлению Хофицхайма ему заменили расстрел 10 годами каторжных работ. выслушав приговор, Хофецхаим, чтобы другие слышали на идыше, он начал благодарить Творца, избавившего юношу от смерти. А затем с улыбкой он сказал: «Они безумцы, что стоит их приговор? Разве сами они могут быть уверены, что их власть продержится 10 месяцев или 10 недель?» И действительно, 2 месяца спустя, 28 Адара, 27 февраля 1917 года, российский император был лишен трона. И вскоре дело шпиона было пересмотрено, и юноша вернулся на свободу. После февральской революции Хофицхайм посетил Москву, где участвовал в конференции руководителей еврейских общин России. Он возглавил работу этого форума и составил его итоговый документ. А еще через несколько месяцев в российских столицах, в Петербурге и Москве, произошел новый переворот, и к власти пришли большевики. На иврите эта Великая Октябрьская социалистическая революция называется Мерет Октобер, Октябрьский бунт. И почти сразу после этого в стране началась страшная гражданская война. К этому времени Хофицхайм и его ешива уже обосновались в Сновске, небольшом провинциальном местечке северо-востоку от Чернигова. Власть в этих местах менялась несколько раз в году. Сначала пришли германские войска, наконец-то они догнали ешиву Хофицхайма. Потом установилась власть гетмана всей Украины Скоропадского. Именно в этих местах был создан партизанский отряд бывшего подпоручика царской армии Щерса, уроженца Сновска, который боролся и с немцами, и с украинскими гайдамаками. «Щерс идет под знаменем, красный командир». Через эти места проходили отряды различных банд, различных батей. И, наконец-то, зимой 19-го года город заняли большевики. И именно тогда к обычным горестям войны прибавилось еще особое гонение против еврейской веры и ешивы. Большевики запретили деятельность любых учебных заведений, в которых обучали закону Божию. А ешива подпадала под это определение. По всем городам, уже находившимся под властью большевиков, были разосланы циркуляры, запрещающие преподавание религиозных предметов детям и подросткам до 18 лет. А тех учеников Хофицхайма, которые уже были старше, мобилизовали на общественные работы, которые проводились не только в будни, но и по субботам. Коммунисты взялись за разрушение традиционной еврейской жизни. И делали они это руками самих евреев. Еще в 18-м году была создана еврейская секция партии коммунистов, Евсекция, в задачу которой входила борьба с религиозными пережитками в среде отсталых слоев еврейского населения. И возглавил эту борьбу большевик со стажем Шимон Диманштейн, Семен. В юности он учился в Любавической ешиве и в ряде других. А в 18 лет получил звание раввина. Причем один из великих мудрецов поколения, Рав Хаим Ойзер Гродзинский, лидер литовского еврейства, подписал это удостоверение раввина. И в том же 1904 году в Вильно он, этот Дименштейн, вступил в ряды РСДРП и примкнул к большевикам. Потом была ссылка в Сибирь, эмиграция в Париж, возвращение в бунтующую Россию, общая судьба сотен и тысяч еврейских революционеров. Этот бывший раввин и его соратники прекрасно знали самые чувствительные места, на которых нужно сосредоточить свои удары по еврейским общинам. Именно поэтому они в первую очередь запретили традиционное еврейское образование и обучение Торы. Евсеки закрыли все хедеры и все ишивы. Сохранилось свидетельство о том, как это происходило. В один из хедеров вошли четверо комиссаров военной формы. Они грубо схватили преподавателя и при всех учениках отрезали ему бороду. А перепуганным детям сказали, что этот ваш учитель врун, а Бога нет. По указке и наводке Евсеков, наркомпрос, комиссариат образования, в 19-м году запретил изучение языка иврит, объявив его реакционным языком клерикальной буржуазии. Книги на иврите изымались из употребления. А ведь на святом языке написано и Тора, и Мишна, а также Шулхан Арух, книги закона учителей. Началось закрытие синагог. Отобранные помещения превращали в клубы и магазины. А иногда, и мы были в одном белорусском городе, где там была секция бокс. Но евсековцы были только ядовитыми щупальцами этого гигантского спрута. Во главе самой партии большевиков тоже стояли многочисленные евреи-ренегаты, которые отказались от своего народа. Во главе Красной армии, которая наступала, стоял Лев Троцкий, а руководителем советов, осуществлявший законодательную власть, был Яков Свердлов. А в северной столице, в Петрограде, распоряжался Григорий Зиновьев, а в Москве Лев Каменев. Такие же отщепенцы возглавляли профсоюзы, комсомол, занимали ключевые посты в ЧК. В связи с этим Кофицкайм определил, что начинается новое и, может быть, самое страшное изгнание, в котором евреи будут властвовать над евреями. Через много лет подобная же ситуация сложилась на Святой Земле. И главы поколения определяют ее точно так же, как Хофицкайм. Вместе с тем, большевики по-своему приблизили день окончательного избавления – Геулы. С их приходом к власти осуществился еще один признак конца времен, который упоминается в трактате Сота Вавилонского Талмуда. Государство станет безбожным. Это было первое государство в мире, которая отвергла любую веру и активно боролась против всех вер и религий. Была разработана целая программа по выселению богов из храмов в подвалы, а злостных клерикалов – концлагеря. Интересно, что и эту борьбу возглавил еврей Губельман, которого больше известно для нас, Емельян Ярославский, основатель и председатель Союза воинствующих безбожников. И когда эти воинственные безбожники добрались до Сновска, там они повели свою борьбу. Хофецхайм пришел к выводу, что необходимо срочно возвращаться в Раден. А по итогам мировой войны он стал частью независимой Польши. Хофецхайм дал точное определение большевистской России. Это клозет. Ведь, как известно, согласно еврейскому закону, в отхожем месте запрещено учить Тору и произносить имена Творца. Но невозможно провести всю жизнь в таком месте, сказал Хофецхайм. Поэтому невозможно было оставаться в стране советов. Мы с вами должны понимать, по определению Хофецхайма, в какой стране мы родились, и где мы жили, и откуда мы вышли. Сначала Хофецхайм попытался получить от властей официальное разрешение на возвращение в свой город вместе со своими учениками. Но эта попытка не дала никаких результатов. И тогда Хофецхайм поехал ближе к границе, в Минск, чтобы прощупать возможность нелегального бегства в Польшу. Однако органы ГПУ зорко следили за еврейскими беженцами. И вскоре его арестовали, несмотря на то, что ему уже было за 80 лет. И в течение нескольких дней, продержали в тюрьме, но потом все же выпустили. Хофецхайм понял, что бежать невозможно, но ему удалось передать на территорию Польши письмо, обращенное главному раввину Вильна, рав Хаиму Ойзеру Гродзенскому. Он просил помочь Ешиве вырваться из этого капкана и заканчивал письмо такими словами: «Я уверен, что вы, мой друг, поспешите с этим, потому что дело связано с пикуах нефеш, с угрозой для жизни». И рав Хаим Ойзер, получив это письмо перед самым началом шаббата, получил своему ближайшему помощнику, раву Гренеману, немедленно, сразу на исходе шаббата, предпринять все необходимые действия для спасения Хофецхайма и его ешивы. При этом в разговоре присутствовал довольно молодой знаток Торы, с которым был знаком только рав Хаим Ойзер. И он процитировал то, что пишет Хофецхайм в своем кодексе Мишна Брура, что в ситуации, когда опасность угрожает жизни людей, пикуах нефеш, разрешено даже нарушать шаббат. И более того, так обязаны поступать. А ведь Хофецхайм определил их положение как пикуах нефеш. Значит, необходимо действовать сейчас, сразу, в шаббат, не дожидаясь его исхода. И рав Хаим Ойзер прислушался к словам этого знатока Торы. Только он знал, что его собеседник является автором анонимно изданной книги «Хазон Иш», завоевавшей большое признание среди больших мудрецов Торы. И он начал кампанию по спасению ешивы Хофецхайма прямо в шаббат. Его помощник обратился к еврейским членам польского сейма, парламента. И они встретились с одним из руководителей польской армии, генералом Юзефом Сикорским, который позднее стал премьер-министром. Были предприняты соответствующие дипломатические шаги, и советское правительство, которое не хотело дополнительной конфронтации с Западом в тот момент, пошло навстречу, выдав представителю этого престарелого раввина Хофецхайма и его ученикам необходимое разрешение на выезд. Но обратите внимание, дату перехода границы власти назначены именно на шаббат. Очевидно, не без советов вот этой вездесущей Евсекции. Но Хофец Хаим постановил, что ради спасения жизни разрешено покинуть советское государство даже в шаббат. И лишь немногие из учеников по семейным обстоятельствам не смогли оставить Россию. Среди них был рав Шимон Требник, который вскоре после отъезда Ишивы Хофец Хаима стал раввином Сновска. А много лет спустя он был одним из раввинов Ешивы Коль Яков. Воссозданной в хрущевской отелепели при хоральной синагоге в Москве. Я сам знаю его внучку. Спустя несколько дней Хофец Хаим со всеми своими учениками уже был в Вильно у рава Хаим Ойзера, а затем отправился в Раден. Пятый день летнего месяца Сиван, 5681 по григорианскому календарю 1921 года, все еврейские жители Радина вышли навстречу и в 5 километрах от города встречали своего учителя. Вопреки решительным возражениям Хофец Хаима, мужчины выпрягли лошадей из телеги, на которой он ехал, и впряглись в нее сами. Они хотели показать почет своему великому знатоку. Но тогда Хофец Хаим слез с телеги и не продолжал путь, пока лошадей не вернули на их место. А то известная история, когда такое же сделали с великим мудрецом Польши, Акивой Эйгером, он вышел из кареты, в которой ехал, и тоже начал тащить ее, как и другие. Так здесь завершается эта глава, что глава поколения Хофец Хаим вернулся в свою столицу. А это то, что известно. Сказал один из мудрецов: мы знаем столицы мира, Берлин, Москву, Лондон, Париж, но на небе есть совсем другая карта. Это то, что написано в трактате Мегила. Какой город называется Крах, большим городом? Город, в котором есть 10 мудрецов Торы, которые отказываются от производительной деятельности и сидят в синагогах. Это называется крах. И они называются батланим, то есть битулируют любую другую деятельность, кроме изучения Торы. А многомиллионный город, если нету там ешивы или синагоги, в которой постоянно находится 10 евреев, которые учат Тору, он называется деревней. Вы понимаете? Токио, Москва. Нет, Москва уже нельзя так сказать, там есть ешивы. Могли бы называться деревней. И тогда на карте мира, которая перед Творцом на небе, маленький Радин, он гораздо важнее всех столиц вместе взятых. Я не знаю, следующая тема – это та история, которая происходила в Англии. И по итогам Первой мировой войны Палестина перешла от развалившейся Османской империи под протекторат Англии. И это произошло осенью 5677 года, то есть 1917 1917 года, когда англичане развернули наступление от Синая на север к центру страны. Турков не любили ни евреи, ни арабы. Но евреям они досаждали гораздо больше. И грабили, и преследовали. В святом городе царил голод. В годы войны подданных стран Антанты насильно выселяли из страны. Так один из ближайших учеников рав Шмуэля Саланта, рав Цви Песах Франк, который стал ведущим судьей, даяном Раввинского суда Иерусалима, был вынужден уйти в подполье и скрывался от турецких властей в разных тайных убежищах. В юности рав Франк покинул Россию по американской визе и считался подданным США. Турецкие полицейские ворвались в его дом буквально через несколько минут после того, как он перешел в новое убежище. И что они сделали? В качестве заложников турки арестовали его жену с маленьким сыном. И вместе с другими заложниками их перевели в мусульманскую часть города. Но жена рава Франка сумела передать ему весточку, чтобы он ни в коем случае не открывался и продолжал скрываться. Ведь теперь в случае поимки за укрывательство от властей ему угрожала не только высылка, но и виселица. И таких невольных подпольщиков было много. Так что англичан с нетерпением ждали и встречали с радостью. Напомним, что в рядах британской армии сражался еврейский легион. Около 5000 человек, организованный одним из лидеров сионистов Владимиром Жаботинским. И сначала, в конце октября, британский экспедиционный корпус, которым командовал опытный генерал Аленби, вытеснил турок из Газы и Бейершевы, а затем занял Яфа, город, раввином которого до тех пор считался рав Кук, который находился в то время в Лондоне. И вот 17 Маркишвана, 2 ноября 1917 года, когда британские войска уже продвигались к Святому Иерусалиму, министр иностранных дел Великобритании лорд Бальфур опубликовал декларацию, в котором обещал евреям содействие в создании национального дома на территории Палестины. Формально эта декларация была представлена как частное письмо от министра иностранных дел Бальфура к одному из самых авторитетных представителей еврейской общины Британской империи, барону Ротшильду. Послание начиналось словами «Дорогой лорд Ротшильд», а завершалось дружеской подписью «Искренне ваш Артур Джеймс Бальфур». В самой декларации говорилось: правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального дома для еврейского народа и приложит все усилия для содействия в достижении этой цели. При этом указывалось, что все меры по созданию национального очага не должны ущемляет гражданские и религиозные права нееврейских общин в Палестине. Имелось в виду прежде всего арабы. А в заключительных строках своего послания лорд Бальфур просил, чтобы Ротшильд довел эту декларацию до сведения Сионистской Федерации. Почему декларация была направлена Ротшильду, а не прямо в Сионистскую Федерацию? Во-первых, барон Ротшильд сыграл значительную роль в лоббировании этого документа в Палате лордов. Во-вторых, он был практически единственным сочувствующим сионистам еврейским лидером, который был ровней лорду Бальфору. И это позволяло придать декларации, хотя характер не просто официального документа, а именно дружеского письма от лорда лорду. Таким образом, все, что необходимо, было сказано, но вместе с тем существенно снижало ответственность, которая ложилась на английское правительство. При выборе адресата, возможно, учитывалось и что, и то, что барон Ротшильд имел репутацию весьма экстравагантной и эксцентричной личности. И это тоже снимало немножко пафос этого письма. Ротшильд был не только крупным банкиром и политиком, членом Палаты лордов, но и в первую очередь известным зоологом. С раннего детства этот наследник огромного состояния ловил и коллекционировал насекомых, особенно бабочек. 8 лет он создал собственный музей естественной истории. Изучал зоологию в Кембридже, потом в Бонне. Позднее он финансировал многочисленные экспедиции, которые открыли в общей сложности 5000 новых видов животных. Сам барон описал неизвестный ранее подвид жирафа не с 2, а с 5 рожками на голове. Этот подвид назвали его именем жирафа Ротшильди. Все же его честь была названа более 200 новых видов, в том числе 3 вида пауков. В своем фамильном поместье Тринг-парк он содержал множество экзотических животных и птиц. Шокируя публику, он разъезжал по Лондону в экипаже, который был запряжен зебрами. И так он подъезжал к королевскому дворцу. И все же это дружеское послание, направленное экстравагантному банкиру, имело огромный вес. Оно было написано на бланке Министерства иностранных дел. К тому же лорд Бальфур являлся не только действующим министром иностранных дел, но и недавним премьер-министром. И его политический вес в мире был очень велик. Кроме того, в преамбуле своей декларации, выражающей сочувствие сионистским устремлениям евреев, лорд Бальфур указывал, что она направлена Ротшильду от имени правительства Его Величества и уже одобрена английским кабинетом министров. Значительную роль в лоббировании этого исторического документа сыграл наряду с Ротшильдом один из лидеров еврейских сионистов, известный химик Хаим Чарльз Вейцман. Этот человек родился в российском местечке Мотели, возле Пинска, в семье, в которой еще соблюдались еврейские традиции, но уже серьезно затронутые влиянием берлинского просвещения. После Хедера мальчика отдали в Пинское реальное училище, где он увлекся точными науками. Потом он учился в университетах Германии и Швейцарии, получил степень доктора, а затем и преподавал в университете Женевы. Еще в Германии он примкнул к сионистам и участвовал в Базельском сионистском конгрессе. Он был одним из тех, кто составил оппозицию Теодору Герцлю в отношении плана Уганды. а в 1904 году способного молодого ученого пригласили работать в Англию, и вскоре он стал подданным британской короны. В эти годы ему удалось завести близкие знакомства с лордом Бальфором, который в то время был лидером партии консерваторов. Бальфор не мог понять, почему сионисты отказались от такого великого предложения сделать еврейское государство в Уганде. Господин Бальфор вежливо спросил его Бейтсман: «Если вам бы предложили Париж вместо Лондона, вы бы согласились?» «Но Лондон-то у нас уже есть», — ответил Бальфур, намекая, что у сионистов пока нет ничего, поэтому они должны брать то, что им дают. «Верно», — вежливо ответил Бейтсман, «но Иерусалим был нашим, когда на месте Лондона еще было большое болото». Позже они много раз возвращались к этому вопросу. В годы войны, Первой мировой войны, Бейтсман существенно помог английской короне. Он разработал новый метод производства ацетона, который необходим для изготовления пороха и других взрывчатых веществ. Это усилило его политическое влияние, которое он использовал для бесед с такими авторитетными британскими лидерами, как Ллойд Джордж, Черчилль, лорд Керзон и другие. А в конце 16-го года Ллойд Джордж возглавил правительство, назначив своим министром иностранных дел Бальфура. И тогда ситуация созрела. Летом 17-го года текст декларации поступил на утверждение правительства. При обсуждении этого документа в парламенте основное сопротивление ему оказал совершенно ассимилированный еврей, лорд Монтегю, который тоже был одним из министров правительства. Он назвал декларацию антисемитской, поскольку ее авторы якобы пытаются вытеснить евреев из Европы на Азиатский Восток. Монтегю утверждал, что родина евреев является та страна, в которой они живут, и связь еврейства с какой-то далекой Палестиной навсегда пресеклась 2000 лет тому назад. За разъяснением по этому вопросу парламент обратился к представителю ортодоксального еврейства, а там в этот момент им был Рав Кук, который в то время возглавлял лондонскую общину Макзикей Дат, крепкие веры. Он был наиболее авторитетным раввином британской столицы, и поэтому обратились именно к нему. Рав Кук оказался в Англии, на первый взгляд, совершенно случайно, неожиданно для себя. Перед самым началом войны он отправился из Яфа в Европу, чтобы принять участие во втором конгрессе Всемирной организации харединных общин Агудат Исраэль, Единство Израиля. Он надеялся приблизить верных Торе евреев к практическому заселению Святой Земли. И в самом начале месяца Менахем Ав, 1674, а это 1914, он прибыл в Берлин, а спустя неделю разразилась Первая мировая война, и проведение конгресса отложили на неопределенное время. Германские власти поместили зарубежных делегатов конгресса в лагерь для перемещенных лиц, а затем выслали из страны. Не имея возможности вернуться в землю Израиля, где тогда властвовали союзники немцев турки, Рав Кук сначала нашел временное убежище в Швейцарии, в Цюрихе, Берне, Санкт-Галлене, вдалеке от мировых центров изучения Торы. А в 1916 году он получил приглашение возглавить харедимную общину Лондона, основанную иммигрантами из России и Польши. Приняв это предложение, он ставил за собой право при первой же возможности вернуться в землю Израиля. Подписывая письма, отправляемые из Лондона, он указывал свою должность – глава раввинского суда города Яфа и прилегающих поселений, который временно находится в Лондоне. И на запрос английских парламентариев Рав Кук объяснил, что вера евреев неразрывно связана со святой землей, и народ Израиля никогда не оставлял надежды туда вернуться. При последующем обсуждении в парламенте один из депутатов, который поддерживал инициативу лорда Бальфура, задал своим коллегам риторический вопрос: на кого мы должны положиться в деле, имеющем религиозную подплеку? На лорда Монтегю, который вместе с нами в буфете ест свинину, или на Рава Кука, который стоит во главе общины Макзикейдат? И решение было принято вопреки сопротивлению лагеря лорда Монтегю. И все же этот ассимилированный еврей сумел нанести существенный вред, добившись, как казалось, совершенно незначительного изменения формулировки. Первоначальный текст декларации подразумевал, что Палестина должна стать национальным еврейским домом. А в итоговом варианте говорилось о создании в Палестине национального дома для еврейского народа. То есть евреям предлагалось создать свой дом в Палестине, но им уже не предназначалась вся Палестина, как по первому варианту. Этот бюрократический трюк, на котором настоял лорд Монтегю, представлял возможность для всех последующих территориальных делений. Декларация Бальфура, несомненно, не была актом милосердия по отношению к еврейскому народу. Благодаря этому документу англичане получили моральное право на полный контроль над Палестиной, хотя по первоначальному договору предполагалось создать там международную зону под совместным контролем трех стран Антанты. Теперь же, приняв на себя ответственность за создание нового еврейского дома, британцы смогли отделаться от французов. А от обязательств перед российской стороной их освободил Октябрьский переворот в Петербурге. Декларация Бальфура была опубликована в том же номере газеты «Таймс», в котором появилось первое сообщение об Октябрьском перевороте в России. И именно эти два события оказали особенное влияние на дальнейшее течение всей истории мира. Причем, если посмотреть с дальней перспективы, воздействие декларации Бальфура оказалось более значительным. Еще несколько глав этой книги «Хроника избавления». Наши шаги, которые в результате несомненно приведут, что все евреи соберутся на земле Израиля, и во главе нашего народа станет наш царь Машир. Если есть, пожалуйста.
Спасибо. Хочу надеяться, что все с этим согласны, говорят «Амен». Сара задает вопрос. Уважаемый Рав Цви, когда же, по словам Хафец Хаима, должна начаться третья война?
Нет. Он сказал, через 25 лет должна начаться вторая. По поводу третьей, я не знаю. Но то, что мы посредине самых суровых схваток этой роженицы Это тоже несомненно.
Спасибо. Слышала на каком-то уроке, что даже указано четко, где-то зашифрована дата прихода Машеха, но там же запрещено нам уточнять и узнавать, и всем говорить.
Это Талмуд, который говорит, что все те, кто высчитывает время, когда придет Машех, они плохо кончат. Поэтому мы должны каждый день ждать его, верить в его приход. И каждый на своем месте должен исполнять свою роль.
Спасибо. Рэб Ашер, вам слово, пожалуйста. У вас включен микрофон.
Да, добрый вечер, шалом.
Да-да.
Вот, да. А я извиняюсь, у меня может шумно быть, но вопрос такой. Почему сейчас уже столько времени возможность есть возвратиться в Эрец Акодеш? Не ведется в религиозных общинах за рубежом активной агитации по возвращению евреев? Что тормозит? Или что не дает возможности таким?
Вы знаете, вот это решение созревает в сердце каждого человека. И мы видим обстоятельства. Вдруг бегут те, которые думали всю жизнь прожить в советском, то есть в этой самой России. И вдруг они оказываются в Израиле. И у меня родственники такие. Вы понимаете, Творец делает все, чтобы у человека не оставалось выбора. А все дороги ведут в Иерусалим. Как я могу вам сказать? Я первый свой вызов получил в 72-м году, а уехал только в 79-м. И так каждый. А один мой друг получил отказ, и он приехал только через 10 лет. Так что это судьба каждого человека. Но пока можно по этому мосту идти, надо бежать. То. Всего хорошего.